Добрый день, дорогие друзья! У микрофона с вами Мария Заостровных, а в студии у меня сегодня коуч Лена Галка. Добрый день!
Добрый день!
Сегодня хочу поговорить вот о чем. Как выключить режим ломовой лошади? Сейчас немножко поясню. Я думаю, что многим нашим радиослушателям знакома такая история, когда отработал смену на работе, устал, пришел домой и здравствуйте, вторая смена. Дети, выполнение уроков, домашняя работа, готовка. Муж в это время лежит спокойно себе на диване, делает исключительно то, что ему говорит жена. Ну а ребенка порой помочь вообще что-то сделать очень сложно уговорить. Если это знакомо, тогда наверняка каждый человек, которому эта ситуация знакома, он не раз давал себе слово, что все. Больше тянуть эту лямку он не будет, будет обязательно стараться перекладывать какие-то хлопоты, какую-то ответственность на домашних. Но вот сказать-то это легко, но как это сделать, когда, как же ты переложишь эту ответственность, когда быстрее и проще, во-первых, самой, а во-вторых, так хорошо никто не сделает. Я хочу попросить немножко, наверное, какими-то, может, практическими советами в этом плане поделиться, вот как все-таки избавиться вот от того ощущения, что ты лучше, чем ты, никто ничего за тебя не сделает, и сбрось, наконец, этот груз.
Ну, смотрите, я все-таки, когда, да, про ломовую лошадь, мне, естественно, откликается, потому что и запросов таких в коучинге бывает много. Я хотела бы затронуть тут несколько моментов. Всегда лучше же понимать, что делать, когда ты поймешь, что происходит, понятно, что причину. Знаете, вот у нас в России, я считаю, есть такая вот эта ментальная причина взвалить все на себя, это раз. А самое главное, знаете, тут какой есть вот прям вот корневая тема наша российская ментальная. Очень многие поколения до нас делали, потому что их так приучал социум и окружение, которое, скажем так, вырабатывало определенные, скажем так, правила проживания, это сделать для кого-то лучше, чем для себя. Вот эта вот ментальность, она во многих, она сидит. И на самом деле это серьезная как бы вещь, и ее искоренить очень тяжело, когда нам все время говорили, вот для гостей мы сейчас соберем все самое лучшее, а сами-то там вроде бы как бы живем-то все как бы нормально. И это вот тоже отчасти вот эта вот проблематика идет оттуда. То есть я делаю не для себя, а делаю для какого-то чего-то блага, как ломовая лошадь. То есть везу. Чего везу-то? Для кого везу-то?
Ну как, муж, вот, дети, так вот сейчас для... я все им тут
вот. То есть я как бы для них сейчас делаю все, что в моих силах, и тут в лепешку расшибусь, потому что, типа, я вот должна для них все это делать. Это есть первая такая ментальность. А второе, здесь уже, как если причину это рассматривать некую, может быть, даже косвенную где-то, есть еще, знаете, такой момент, я всегда, знаете, проецирую многие вещи, вы знаете, на спорт, да, и на самом деле они очень перекликаются, у нас не так много проекций-то в жизни, это спорт, это, условно говоря, бизнес и жизнь подразумевает семья, по сути, вообще проекций-то больше нет, вот, ну, условно говоря, то есть некое какое-то занятие, хобби, вот для меня проекция идет на спорт, для кого-то это может быть там через рисование, писание книги, но спорт, он очень такой лаконичный в плане проекции, и вот бизнес и семья – это, вот знаете, как два зеркала, которые смотрят на дорогу. И законы бизнеса, они абсолютно равнозначны и отзеркаливаются в семье, потому что семья, прежде всего, это вообще как в бизнесе команда. И если мы, условно говоря, семью каждый из нас будет рассматривать как некий малый бизнес и действовать по законам и жить вот этого, скажем так, законом бизнеса, тогда будет достаточно явно и прозрачно понятно, как это работает в семье. Вот просто взять себе и задаться этой целью и сказать, а если я представлю реально, что моя семья – это бизнес, и это действительно будет так, и это действительно так законы работают. Вот смотрите, я сейчас дальше буду свою мысль раскручу по неким советам. Мы не дали, как позавчера с подругой разговаривали по поводу, вот где-то даже перекликается эта тематика. Она мне рассказывала про ее клиентку, у которой 5 детей.
Угу. 5 детей – это, в принципе, довольно большая занятость.
Только и если рассматривать, минимум, что она разведена с мужем, и сейчас…
Ну, то есть она директор, у нее 5 подчиненных.
Да, и сейчас она рассматривает продажу бизнеса своего.
То есть еще бизнес.
Да, в который она вошла, как, ну, как рассказывает мне подруга, с 50 тысячами рублей стала там управленцем, затем стала совладельцем, теперь она продает свою долю, сейчас она хочет с подругой, имея уже некий материальный фундамент, создать другой там консалтинговый бизнес. И мы как раз вот рассматривали вот эту историю женщины, молодой, еще 40, даже нет, с 5 детьми, которая успевает все, и, по сути, еще и бизнес опять дополнительно строит, и она не чувствует в этом какую-то ущербность, и она не отнюдь не называет себя ломовой лошадью, понимаете? Поэтому тут вопрос очень такой важный, то есть как корабль назовешь, так и поплывешь. То есть ты сам себя назвал так, или ты все-таки делаешь себе это в удовольствие и, скажем так, ну, во благо себя и семьи. И есть еще один такой момент про ломовую лошадь. Вот смотрите, эту метафору я приводила тоже в коучинговой сессии. Мне вот по поводу, скажем так, раз мы транспортируем бизнес в семью, по поводу, когда человек взваливает все на себя. И тут, вы знаете, гениальные наши советские фильмы, мне вспомнился фильм «Чапаев», где в главной роли был замечательный такой актер Борис Васильев, который прям очень похож на Чапаева, как говорят, особенно с усами. У него был очень харизматичный Петька, Анка, то есть вообще пулеметчица. Прям все как в анекдоте. И герой Васильева Чапаев, он рассказывал тактику своему политруку Фурманову. Там действительно Фурманов был политруком у Чапаева. Он рассказывал тактику ведения боя. Причем даже вот эти вот тактики военные, они сейчас очень широко используются в бизнесе. Ну, соответственно, раз мы раскручиваем дальше, и в семейных, да, истории. Поэтому можно брать военную тактику для своей семейной организации, своей команды. Он говорит, вот посмотри, когда мы идем в атаку, где, говорит я, а он там картошки такие расставлял, если вы помните фильм, где, и он такую картошку взял, такая она там прям с таким набалдашником, выстроил тут отряд. Где, говорит, должен быть полководец? Я, Чапай. Они говорят, вот тут, и он ставит картошку впереди полка, вот здесь, потому что я должен поднять саблю там и сказать в атаку, чтобы за мной пошли его бойцы-то. Угу. Начались военные действия, началось взаимодействие с противником. Он говорит, где должен быть полководец? Я, где? Все тут свои версии. Он говорит, неправильно, полководец должен уйти в тыл и смотреть на то, как происходит действие. Потому что если его убьют первой пулей, что произойдет-то? Да все погибнут, потому что кто тактику-то будет рассматривать? И понимаете, это очень классный пример. То есть если ты являешься руководителем фирмы, если ты являешься частью главы семьи, там папа-мама, ты не должен постоянно-то быть шашкой-то наголо-то, впереди-то всех-то. Ты должен задавать направление, вектор, да, и смотреть со стороны, направляя всех, как действовать. Что за этим стоит? Теперь мы идем о практических вещах. Первый, самый здесь вопрос, когда если мы вдруг признали, как полководец, что-то у нас тут как-то плохо, все разваливается, ребята, мы что-то как неправильно воюем, что-то мы делаем не то. И начинается вопрос, Петька, ты что делаешь? Анка, ты что делаешь? Фурманов, ты что делаешь? А вы, ребята, вообще чем заняты? И оказывается, ребята, значит, исполняют роль, значит, его орденоносца все. Петька один воюет за всех, значит, так, за полк. Анка, вместо того, чтобы строчить в пулемет, ушла в поварихи. Повариха села за пулемет. Что-то происходит-то вообще? И тут мы начинаем, мы понимаем, что-то какая-то причина есть, что-то происходит. То есть мы должны узнать причину, что у нас что-то происходит не так в нашей семье. То есть я тут Чапай, как ломовая лошадь, значит, все тяну, а у нас никаких побед нет. Что происходит? Давайте, ребят, разбираться, признаем ошибку, что что-то у нас происходит не так реально. А что происходит не так? И первый здесь момент нужно признать. Ребята, собрала семью и говорю, условно говоря, я в кавычках, я... Не я, женщина говорит. Женщина чувствует себя и говорит, что-то ощущаю себя ломовой лошадью, ребята. Я ведь, мне не хватит сил на все это. Давайте что-то делать. Все говорят, аргументы приведены правильно, причина поставлена, надо ее решать. Что дальше происходит? Давайте разберемся. Чтобы вот Анка-пулеметчица не была поварихой, да, а все там 100 человек орденоносцами одновременно, один Петька за всех воевал. Давайте, ребят, разберемся, а кто в нашей семье вообще за что отвечает? То есть это такое, знаете, некое делегирование полномочий. То есть понимание того, кто за что отвечает в нашей семье. И вдруг выясняется, да вообще никто никто ни за что не отвечает. За все отвечает одна ломовая лошадь. Ребят, ну, ломовая лошадь-то, она, если тянет телегу, в которой сидит весь колхоз, она вообще надорвется когда-то. Давайте мы что-то как-то в эту тройку-то, в лошадиную впряжем еще одну лошадь, еще, чтобы мы телегу-то двигали-то как-то эффективно и органично, и, ну, комфортно для всех.
Так а если нельзя их впрячь? Они так, ж не умеют еще
так ничего. Что значит нельзя? Все умеют. Ребенок, когда родился, и эта женщина никогда ничего не умела. Но помыть за собой тарелку любой человек может. Помыть за собой пол любой человек может. Взять, нажать кнопки пылесоса любой может. Даже приготовить еду самую простую человек.
Сейчас почему об этом спросила? У меня подруга недавно приехала из отпуска, она ездила туда с родственницей, у которой ребенок, девочка, 5 лет. Они пошли на пляж, и там надо было что-то, условно говоря, дойти до раздевалки, там принести воду они забыли, что-то еще сделать. То есть ребенок 5 лет уже ходит, говорит, соображает, там какие-то элементарные задачи. И вот подруга говорит: слушай, там, солнце мое, смотри, вот там вот раздевалочки, сходи туда, пожалуйста, принеси воду. Мать этой девочки говорит: ой, нет, ты что, все, пусть сидит, она куда сейчас заблудится, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я сама схожу. И вот так на каждую буквально просьбу происходило. А потом эти же самые матери по прошествии лет, они что говорят? А что это у меня дочь ничего не умеет? А что это она ничего не хочет?
А здесь вот следующий пункт, который я тоже планировала разобрать. Включите, пожалуйста, голову и осознанность. В чем это заключается? Мы с вами уже тоже разбирали это. Мы, по сути, очень многие вещи как бы разбирали уже до того, как. Потому что, на самом деле, наша жизнь, она хоть и кажется нам разнообразной, но в проблематике она все время, скажем так вот сужается, и мы все время говорим или про ответственность, или про смелость, или про принятие себя и так далее. То есть достаточно, скажем так, узкий коридор вот этих вот, как сказать, не метафор даже, а определений, хотя жизнь наша широкая. Включать здесь необходима осознанность, почему человек вдруг решает, что только он один все умеет, все знает, он сделает все лучше других. Это мы тоже с вами рассуждали. Это желание взять на себя эту ответственность, да, потому что лучше меня это никто не сделает. Понимаете? Вот здесь же опять включается. Конечно, мама сделает лучше, чем дочка. Но здесь включается родительский эгоизм с другой стороны, когда мама не сможет тогда дать ребенку возможность ошибиться, потому что ровно только в ошибках мы понимаем, как делать правильно. Откуда мы узнаем, вот задумайтесь, дорогие слушатели, откуда мы узнаем, что это неправильно? Если мы это делать не будем и хоть один раз в жизни не ошибемся. Вот хоть один раз в жизни мы, если ошибемся или сделаем такую небольшую помарку, тогда мы поймем, как нужно правильно. Когда нам учительница написала, вместо буквы О надо писать А, мы понимаем это. Мы запомнили и будем так писать и делать. Вот у меня, например, был такой опыт. Я четко понимала, еще не будучи тогда психологом, даже меня еще тогда, может быть, мама к этому приучила, она мне всегда давала возможность сделать все самой. Ну, времени у нее было немного, я говорила, мама меня воспитывала. И это я транспалировала на свою дочь. Да не важно, как она вымоет пол. Даже если потом, когда дочь или сын не увидит, это очень важно, что вы за ним переделали. Так он это сделает все равно. Да, он, понятно, что сделает хуже, чем вас. Но, кстати, не факт, может быть.
Ну, первый раз, да.
Но первый раз, да. И обязательно похвалите его, да. И, естественно, что вы можете потом, уже в следующий раз, на второй или третий показать, сказать: слушай, знаешь что, я хочу тебе показать, как это сделать лучше. Не с той позиции, что ты помыл пол, но оставил его грязным. Не так. А с позиции того, посмотри, как можно улучшить это. Если ты сначала пол пропылесосишь, а потом ты его помоешь. Это можно сделать, как, знаете, как такой экскурс. А смотри, как делаю я для того, чтобы пол был чище. Не ущемляя его, вот это вот, его сделанное, чтобы он не чувствовал себя виноватым, что он что-то сделал не так, а захотел сделать еще лучше, как мама. И вот тогда будет это иметь эффект. И в ситуации с этой дочерью, вот В данной ситуации, конечно, необходимо, чтобы дочь сама сходила и сделала. Может быть, она разольет, может быть, она разобьет кружку, она что-то сделает не так. Но вы знаете, вот мы как все любим говорить, так она хоть попробует, понимаете? И потом, не ругая ребенка, просто сделать с ним работу над ошибками. Почему там разбилась кружка, почему там не сделала? Давай просто разберем. А что можно было сделать? Пойдем сейчас вместе, я возьму тебя за ручку, и мы пройдем этот путь вот так, как можно было сделать. А вот давай там договоримся, Маша, Наташа, в следующий раз давай ты это сделаешь сама. И тебе будет даже интересно, как у тебя получится. То есть вовлечь ребенка-то в игру, понимаете, в эту. А здесь не вовлечение в игру, не вовлечение его, скажем так, в пробование себя в этой ситуации.
Ну, многие сейчас это назовут заботой. Ну, как я же вот хочу уберечь ребенка от ошибок. Я не хочу, чтобы он-то у меня где-то потерялся, что-то вот с ним случилось. Пусть лучше вот он здесь со мной вот рядышком сидит. Я точно знаю, что у меня с ребенком все в порядке, он жив, здоров, я лучше сама там все опасности на себя возьму.
Ну, мы с вами уже как-то это проговаривали, помните, мы про ранец говорили, в который он несет. Это же формирование ответственности, и мы опять же здесь, что мы выбираем? Или мы выбираем в данной ситуации себя и свою линию поведения по отношению к ребенку и полностью его покрывая вот этим вот родительским эгоизмом, признанием того, что опять же здесь где-то идет такая тематика, что я все равно сделаю лучше. Но опять же, понимаете вопрос, почему ты решила, что ты сделаешь лучше, там, или ты решил? Ведь дети, они вот сейчас, в данном нашем контексте, с динамикой этой жизни, у них прям динамика другая, когнитивных способностей и физических возможностей. Они некоторые вещи делают реально лучше нас, ну вот реально. У них сейчас ум быстрее, он более такой, знаете, подвижный, чем наш. И если мы дадим это направление ему, то он и пол помоет так же, как мы. И он с пылесосом справится. И он поможет тебе настроить в телефоне всякие вот эти фишки-плюшки, понимаете? Да он и еду-то сам приготовит. Если учесть, что сейчас потребление еды достаточно, скажем, такое лаконичное, не надо там разготавливать каких-то разносолов. Сейчас, ну, достаточно просто люди могут питаться. Поэтому не бейте детям по рукам, понимаете, во благо своего, скажем так, занятия с пьедестала самим собой, понимаете? Здесь больше даже работает вот именно вот желание доказать всем, что я главное, и я сделаю лучше. Но за этим я главное стоит вот эта вот вторая. Вот ты главное, вот и тащи все на себе, понимаете?
Если мы поговорим про уже взрослые семьи, которые несколько лет прожили уже в браке, угу. Человек взрослеет, человек учится, и вот человек решил, что все, я действительно хочу что-то поменять, мне не нравится, что я вот одна все на себе тащу, я хочу делегировать эти возможности, но традиция-то семейная уже сложилась, какое-то определенное распределение ролей, оно уже случилось, что там ты там за быт, ты там за деньги, допустим, ты там за еду, что-то еще, но что-то вот не нравится, надо менять. Это, по идее, это же грозит просто, ну, скажем так, развалом семейного уклада, если mm-hmm. вдруг ни с того ни с сего мы такие, а что-то мне не нравится, а давайте-ка меняться ролями.
И здесь опять же возникает вопрос, выбираем мы в этой жизни себя, или мы не выбираем себя?
Ну, когда семья, ты даже при условии, что ты выбираешь себя, ты, как мне кажется, ты должен стараться идти на какой-то компромисс, чтобы хотя бы не разрушить то, что было.
Давайте слово «компромисс» уберем. Оно не очень конструктивное.
Ну, а как думать о семье? Не компромисс. Ну, ты же не
давайте
один.
Включим такое слово, и давайте тоже уберем. Мы здесь его трансформируем в слово «договоренности». Потому что, когда мы идем на компромисс, компромисс – это вообще это агрессивно, это из агрессии. То есть мы идем на компромисс, а агрессия в кавычках, то есть это ущемление чьих-то прав.
Когда... То есть ни мне, ни тебе, страдать будут обе стороны?
Страдания будут обе. То есть если я иду на компромисс, страдаю я, потому что я в чем-то себя ущемляю.
Ну и другой человек
тоже. А когда, да, я этому человеку даю как какой-то определенный бонус или преференцию, он получает это, но в какой-то момент он может где-то отследить, что мне-то, ну, человеку, который дал это, как-то не айс, и он может еще почувствовать свою вину в том, что, то есть он съел яблоко, еще и подавится им потом в результате, понимаете? И здесь вопрос просто договоренностей. Вот мы уже рассказывали, мы с вами тоже обсуждали тему, что любые действия, если сейчас мы даже будем говорить вот именно в контексте, давайте рассматривать это как команду и некая такая, в кавычках, фирма, давайте, ребята, сядем и заключим договор, понимаете, кто... И распишем, мы тоже об этом говорили, давайте распишем пункты договора все-таки. Потому что в какой-то момент я вдруг, человек, женщина, или говорит, а может быть это, кстати, мужчина быть, который, например, на себе тянет, все работает, да, и он устал уже. И человек говорит, давайте-ка все-таки распишем, ребята. Ну что-то усталость-то наступает. И действительно у человека может не хватить ни ресурса, ни сил. А вы ведь хотите жить так, как вы привыкли. Но это, знаете, как верхи не хотят, низы не могут. Да, или там наоборот.
Ну вот опять же, уже наступает кризис определенный. Привычку-то менять.
Конечно. А как? Это работа. И в данной ситуации человек, как глава фирмы, говорит, значит, так. Или фирма продолжает работать с прибылью, наращивать потенциал, или мы закрываем фирму. Потому что нет ресурса у людей, кто будет ее развивать. А если мы не будем развиваться, нас просто погубит или там инфляция, или нам, да что угодно, конкуренты, мы просто тогда перестанем существовать. Поэтому давайте подумаем, как мы можем улучшить результаты нашей фирмы, там, результаты нашей, в кавычках, как бы семьи, что мы можем сделать для того, чтобы ситуацию исправить. Потому что как у меня, в кавычках, как у главы семьи, там, мужчина или женщина, уже нет ни силы, ни ресурса вот на это все. Давайте-ка, ребят, подключаться, давайте заключим договор, кто за что будет отвечать. И если в данной ситуации люди говорят, что мы не готовы заключить этот договор, то мы говорим сейчас уже о каких людях, о взрослых осознанных. Когда родитель говорит, значит так, вот...
Пошел вон из фирмы.
Вот есть, да, территория нашей фирмы, условно говоря, наша семья. Вот ты можешь, пожалуйста, автономно переехать, снять квартиру, веди свой бизнес, как ты хочешь, в нашем бизнесе ты уже не участвуешь.
Но это если одному из акционеров уже исполнилось лет так 18-19, а
да.
Если ему лет 13-14, ну, и он если... говорит, нет, я вот так привык, я вот так хочу, я не готов. Если мы про договоренность.
Да, то есть если это еще ребенок, и если это, скажем так, человек, который не может покинуть, так сказать, да,
территорию предприятия.
Территорию предприятия
без
фирмы.
Пропуска.
Но здесь опять, понимаете, как важный момент. То есть мы не можем, скажем, переделать ребенка, то есть мы его, скажем так, уложили спать, там что-то поколдовали, помедитировали, а на утро он проснулся и такой зайка-паинька, понимаете? Это естественно, что не произойдет чудес-то. Но мы, родители, призваны в этот мир для того, чтобы этим детям, они нас выбрали, чтобы мы были их учителями. Тогда вопрос... Где мы проседаем в момент обучения? И опять же мы возьмем вопрос. Понятно, что каждый из нас в этой фирме занят своим делом. И если вы четко понимаете, что вы не справляетесь с этой обязанностью учителя, вот сейчас как раз мы разговариваем с вами. Почему? Потому что вы задаете мне вопросы, говорите, Лена, какие вообще есть, существуют методы? Потому что, скажем, я как человек некий эксперт, я получила некие знания, опробовала их на опыте в результате сессии со своими клиентами, которые получили результаты, я могу говорить, что есть результат, если вы, скажем так, обратитесь к специалистам. Слава Богу, наш мир сейчас так устроен сегодняшний, что если, например, вы в своей семье-фирме не справляетесь с чем-то, можно обратиться к аудитору, к юристу, к внешнему управляющему, так же, как и в семье, вы можете прийти к семейному психологу, вы можете пойти лично к коучу, вы можете пойти к психологу и коучу с мужем и с женой вместе, понять, что происходит-то, потому что вот так вот в общем, я тоже не маг и не волшебник, и более того, я не инфоразгильдяйка, которая сейчас будет говорить для всех какой-то один рецепт, но его просто не существует, как волшебные таблетки, сапогов, скороходов, волшебные палочки, и я еще все время сейчас даже говорю, что я не учу людей дышать маткой и предвидеть ей, да я знаю только ее основную функцию рожать, как вы понимаете, поэтому нет универсального лекарства для всех сейчас, я вам сейчас на этот вопрос отвечу только так, что если вы не справляетесь как родитель со своими обязанностями, не потому что вы плохие, в какой-то момент вы просто где-то ну, допустили какую-то ошибку, но вы реально не знаете, как ее исправить. Поэтому есть специалисты, психологи, коучи. Обратитесь к ним, расскажите свою проблему. И, естественно, разобрав вашу проблему, можно реально решить ее, потому что она в каждой семье своя. От чего-то ведь это зависит, невключенность ребенка в процесс, скажем так, жизнедеятельности, условно говоря, предприятия фирмы. И здесь может быть очень много причин, а я ее сейчас не могу обобщить. Но ее точно можно найти.
Ну, то есть, и если вот есть как проблема,
раз,
надо
и вот как раз для того, решать. Чтобы вот угу. это вот все решить, вот вы проявите вот именно эрудицию, вовлеченность, и именно проявите свою позицию как лидера, вы найдете специально обученного человека, который поможет вам справиться с этой проблемой. И будете, да, ну, будете параллельно с этим заниматься тем, чем вы реально должны заниматься. Поэтому я всегда говорю, каждый пускай занимается своим делом, понимаете? Вы будете заниматься, скажем так, лидерством в семье. Специально обученный человек разберется, что там происходит не так, вовлеченности ребенка, он будет с ним работать, и каждый будет, ребенок будет взаимодействовать со специально обученным человеком, каждый будет исполнять свою функцию во благо чего? Успеха развития предприятия.
Вот мне очень понравился пример, который вы приводили с матерью 5 детей. Вот если на одни весы действительно положить мать 5 детей, у которой там свой бизнес, что-то еще, вот она работает, и она не считает себя ломовой лошадью, а на другую чашу весов положить какую-нибудь там женщину, у которой тоже там несколько детей, вот она тоже работает, у нее там муж, семья, уроки, вторая смена, но она считает себя ломовой лошадью. Uh-huh. Как понять все-таки, кто ты, ломовая лошадь, или ты вот этот вот человек, который директор крупной фирмы, который вот все-таки свое предприятие к развитию ведет?
Слушайте, ну тут ответ очень на самом простой. Ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь, или нет? Вот, ну вот банально да. То есть, понимаете, вот сейчас опять через призму спорта. Я когда тренируюсь, бегаю, мне говорят, ну вот как ты там можешь бегать там 2 с лишним часа, бежать этот полумарафон? Чё, какое вообще? Это же, во-первых, тяжело, во-вторых, это нагрузка, в-третьих, это, ну вообще, как вот взять вот это вот и этим и целенаправленно это пойти? А я говорю, а вот вы можете представить и понять? Я не заставляю ведь никого бегать вокруг полумарафона со мной. То есть я им предлагаю просто и рассказываю. И я говорю, а вы вот можете представить, что я получаю от этого удовольствие? Вот просто физиологическое, там, дофаминовое, там, я не знаю, духовное, там, не доказывая никому ничего. Я просто бегу, улыбаюсь, и мне нравится вот это ощущение, знаете, что я могу это делать. Я бегу, мне радостно. У меня бегут ноги, у меня тело откликается и говорит, мне нравится это, Лена, как хорошо, что мы с тобой бежим, смотри, какие мы с тобой молодцы. Не доказывай, еще раз говорю, никому ничему, что я так могу. Да тут 1 000 000 людей так может, и старше меня бегают, и быстрее, и лучше, понимаете? Я радуюсь от того, что я в данный момент так себя чувствую, физически, ментально, морально, духовно, что я прям получаю от этого удовольствие. С учетом того, что это достаточно травмоопасный, нагрузочный и экстремальный вид спорта, понимаете? И вот когда вы понимаете, что вот вы в этом состоянии делания получаете удовольствие, так все замечательно. Вы не будете себя воспринимать как человеком, который просто бегает, потому что ему хочется там, я не знаю, выложить контент, там выпендриться. Он приходит, думает, Господи, слава тебе Богу, что я побегал. Но у меня ж так не происходит. Я прибегаю, бегу в душ, делаю маску, смотрю на себя в зеркало и думаю, ёлы-палы, спасибо тебе, Лена, моим ногам и спорту, что я после душа, после маски выгляжу, как будто я на массаж часовой ходила, лицевой, потому что любой лицевой массажист вам скажет, что лицо начинается с ног. Там, с пяток, с носочек и так далее. Понимаете? Поэтому, когда вы что-то делаете и получаете от этого удовольствие, как вот эта вот, да, клиентка моей подруги, да, она вся светится. Она говорит, слушайте, 5 детей, они друг другу помогают. Я там села в машину, их туда-сюда забросила, побежала делать бизнес. Они там сами с собой что-то созваниваются, что-то перезваниваются. Старший уже, вообще старший ребенок, она рано родила. они что-то там делают, сами себе что-то приготовить могут. Вечером прибежали, все довольны, рассказывают о том, как они что там поделали. Все ну, получают то есть удовольствие.
Она абсолютно так... налажен вот этот да. механизм, когда дети сами там абсолютно само по себе предприятие работает.
Потому что мама это делает все на лайте, не, скажем так, не углубляясь прям вот в какие-то моменты, скажем так, каждого ребенка, давая ему свободу действия, и они видят, как ей на лайте все это делается. Причем они прекрасно понимают, что вот они фирма, потому что, ну сейчас я как не знаю, но когда она начинала, у нее там было там 3-4 детей, когда она начинала вот этот путь, они прекрасно видели, что мама-то вот сейчас одна, и они это ощущали, но она не говорила им, ой, как мне тяжело, она... абсолютно другое им транслировало, что вот мы команда, мы сейчас вместе, потом у нас-то гоу будет, у них сейчас там большой, у них там дом, там, он просто там по определенным критериям остался. Сейчас у них прям большая машина, понимаете, то есть они чувствуют себя полноценной командой, и они все вместе в это вложились, вот в это в лайтовое состояние общее. А мама им, понимаете, она им транслирует это. Она не транслирует каждое утро, но господи, день
опять
начался, вот час опять, нет. Они встали все утром, побежали со своими задачами, и сейчас она опять окрыленная новым бизнесом, и есть вероятность того, что и дети сейчас окрылены, что у мамы сейчас будет новый бизнес, потому что они вот построили вместе, условно говоря, внутри вот этот бизнес, ну, построили в кавычках, да, дали ей возможность это сделать. Да все зависит от человека, который транслирует, то есть ты сам для себя принял, ты... ломовая лошадь, или ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. Ну вот если даже со стороны другого человека, человек ломовая лошадь, но он получает удовольствие, что вы лезете-то туда? Ну вот ей нравится это. Она же, это же ее выбор. Ей нравится.
Вдруг она не осознает, что она ломовая лошадь, ну, вот и когда надо она, ей помочь.
Вот когда она осознает, она попросит вам о помощи. Пожалуйста, не стремитесь кому-то нанести, понимаете,
пользу.
Благо, да? Или принести ему эту полезность. Зачем? Я все время же говорю, не чешется, не чешите. И по отношению к другим также.
Ну, это уже вот, ну, друзья, там, родственники, как же не чесать-то? Когда свои не закрыты, надо обязательно в чужое залезть, потому что в свое лезть неохота, это сложненько слишком. Ну что ж, дорогие друзья, на этой позитивной ноте, наверное, сегодняшнюю передачу мы и закончим. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня была коуч Лена Галка. Всего вам доброго.
До свидания.